26. Арфи. В известном смысле все это случилось по вине Юссериана. Не передвинь он на карте во время Великой осады Болонью линию фронта, майор де Каверли не улетел бы в командировку и пришло бы ему на помощь. А не набей майор де Каверли квартиру для нижних чинов бездомными девицами, Недли, возможно, и не влюбился бы в свою красотку. Впервые он встретил ее в комнате, где ярые картежники резались в очко, не обращая никакого внимания на полуголую девку. Сидя в жестком желтом кресле и украдкой поглядывая на нее, Недли был очарован той непробиваемой флегматичностью и скукой, с которыми она принимала всеобщее пренебрежение к собственной персоне. Она так искренне от души зевнула, что это произвело на Недли сильнейшее впечатление. Он был потрясен ее героическим поведением. Вскоре она зашевелилась, натянула блузку, застегнула туфли и ушла. Нейтли выскользнул за ней, и когда 2 часа спустя ее Сириан и Арфи вошли в офицерскую квартиру, они застали там Нейтли и эту девку. «Она собиралась уходить», — сказал Нейтли каким-то слабым странным голосом. «А почему бы тебе не дать ей денег, чтобы она осталась с тобой до вечера?» — посоветовал ее Сириан. «Она мне вернула деньги», — признался Нейтли. «Сейчас она устала от меня и хочет поискать кого-нибудь еще». Девица, совсем одевшись, остановилась и с явным призывом поглядывала на ее Сириана и Арфи. Она показалась ее Сириану привлекательной. Он подарил ей ответный красноречивый взгляд, но отрицательно покачал головой. «Эй, барахло, скатерть дорогу», — невозмутимо заявила Арфи. Не говоря так о ней, горячо бы запреставил Нейтли, и в голосе его послышалась мольба и упрек. «Я хочу, чтобы она осталась со мной. А чего в ней такого особенного?» Шутовским удивлением ухмыльнулся Арфи. «Обыкновенная шлюха. Не смей называть ее шлюхой». Немного постояв, девка равнодушно пожала плечами и прогорцевала к выходу. Убитый Нейтли кинулся открывать ей дверь. Он переплелся назад, словно оглушенный. На его нервном лице было написано «неподдельное горе». «Не беспокойся», — посоветовал Юссериан как можно мягче. «Ты, наверное, сумеешь ее найти. Мы ведь знаем, где околачиваются все шлюхи. Пожалуйста, не называй ее шлюхой», — попросил Нейтли, чуть не плача. «Прошу прощения», — пробормотал ее Юссериан. «По улицам слоняются сотни шлюх, нисколько не хуже этой», — хохотнув, проговорил Арфи с презрительной ноткой в голосе. «Но с какой стати ты ринулся открывать ей дверь, будто ты в нее влюблен?» «А мне кажется, что я в нее влюблен», — признался Нейтли стыдливым отчужденным голосом. В комическом недоумении Арфи наморщил свой выпуклый багровый лоб. «Ха-ха-ха», — засмеялся он, довольно хлопая себя по бокам. «Шикарно! Ты и вдруг влюблен в нее, ей-богу, шикарно! В этот день у Арфи должно было состояться свидание с девицей из Красного Креста, окончившей Смитовский колледж, один из наиболее аристократических в США, дочерью владельца крупного химического завода. Я хочу, чтобы ты заткнулся», — в отчаянии закричал Нейтли. «Я даже не желаю об этом говорить с тобой. Арфи, заткнись», — сказал ее Сирен. «Ха-ха-ха», — продолжал Арфи. «Представляю, что бы сказали твои родители, если бы узнали, около кого ты здесь убиваешься. Ведь твой отец — выдающаяся личность. Я не собираюсь ему ничего говорить», — решительно заявил Нейтли. «Я не собираюсь говорить ему о ней ни слова, пока мы не поженимся». «Поженитесь?» — Арфи прямо-таки лопался от самодовольства и веселья. «Хо-хо-хо. Теперь ты несешь явную чушь. Да ты еще молод, чтобы понимать толк в истинной любви. Сам Арфи был большим специалистом по части истинной бескорыстной любви, поскольку уже был искренне и бескорыстно влюблен в отца Нейтли, надеясь после войны получить у него тепленькое местечко в качестве вознаграждения за дружбу с Нейтли. Окончив колледж, Арфи так и не нашел места в жизни. Теперь это был ведущий штурман, который легко прощал своим однополчанам, когда они поносили его, на чем свет стоит, каждый раз, когда он сбивался с курса и вел самолет примехонько в зону зенитного огня. На сей раз он сбился с курса на улицах Рима и так и не нашел свою девицу из Красного Креста, выпускницу Смитовского колледжа, дочь владельца химического завода. Он сбился с курса во время налета на Феррару, когда погиб самолет Крафта. Он еще раз сбился с курсом во время еженедельного полета за молоком в Парму. И однажды, когда Юссериан сбросил бомбу на беззащитный объект, закрыв глаза из душистой сигареты в руке, прислонился к бронированной стенке. Арфи решил вывести самолет к морю через Ливорно. Внезапно они попали под огонь зениток. В ту же секунду Макот завизжал в переговорное устройство. «Зенитки, зенитки, где вы, черт возьми, что за дьявольщина?» Ее Сырян тревожно захлопал глазами, неожиданно, негаданно увидел вспыхивающие черные клубочки зенитного разрыва, которые рушились на них сверху, и благодушно, да и необразное лицо Арфи. Тот с приятным изумлением таращил свои крохотные глазки на подбирающихся к ним взрывом. Ее Сырян остолбенел и потерял дар речи. Ноги у него внезапно стали как ватные. Набирая высоту, Макот затявкал в переговорное устройство. Он требовал указания. Ее Сырян вскочил было, чтобы посмотреть, где они находятся, но не смог не только сдвинуться с места, но даже шевельнуть пальцем. Он весь мог. Замирая от ужасного предчувствия, он взглянул на свой пах. Страшное бурое пятно быстро поползло вверх по рубашке. Точно некое морское чудовище намеревалось сожрать его. В него попали. Сквозь набухшую штанину на пол стекали струйки крови. У Сириана остановилось сердце. Еще один мощный удар потряс самолет. Ее Сириана передернуло от отвращения. И он завопил, призывая Арфи на помощь. «Мне оторвало мошонку, Арфи! Мне оторвало мошонку!» Но Арфи не слышал. Ее Сириан, наклонившись, потянул его за руку. «Арфи, помоги мне!» — взмолился он, чуть не плача. «Меня попали! Меня попали!» Арфи медленно обернулся, неизвестно чему ухмыляясь. «Что? Я ранен, Арфи, помоги мне!» Арфи дружески улыбнулся и пожал плечами. «Я тебя не слышу!» — ответил он. «Но ты хоть видишь меня?» — недоверчиво вскричала ей Сириан, указав на лужу крови. «Я ранен, помоги мне, ради бога! Арфи, помоги мне!» «Я по-прежнему тебя не слышу!» — невозмутимо пожаловался Арфи, приставив пухлую ладонь рупором к побелевшей ушной раковине. «Что ты говоришь? Так, пустяки!» — ответил ее Сириан упавшим голосом. Внезапно устал от собственного крика, от всей этой безнадежной, выматывающей нервы нелепой ситуации. Он умирал, и никто даже этого не замечал. «Что?» — заорал Офер. «Я говорю, мне оторвали мошонку. Ты что, не слышишь меня? Мне ранило в пах. Я опять тебя не слышу», — гаркнул Арфи. «Я говорю, пустяки», — завопил и Сириан, чувствуя безысходный ужас. Арфи снова, к сожалению, покачал головой и приблизился вплотную к лицу Сириана, свое непристойное молочно-белое ухо. «Друг мой, говори, пожалуйста, громче, говори громче. Оставь меня в покое, мерзавец, ты тупой бесчувственный гад, оставь меня в покое», — Сириан зарыдал. Ему захотелось молотить Арфи кулаками, но у него не было сил даже приподнять руку. Он свалился в глубоком обмороке. Его ранило в бедро, и когда, приходя в себя, он увидел, что над ним на коленях хлопочет Макоут, он испытал облегчение, несмотря на то, что румяная, отутловатая морда Арфи с бесмятежным любопытством выглядывала из-за плеча Макоута, и Сириан чувствовал себя скверно. Он слабо улыбнулся Макоуту и спросил, а кто остался за штурвалом? Макоут никак не отреагировал. С возрастающим ужасом ее Сириан набрал воздух в легкий, чтобы было сил, громко повторил свой вопрос. Макоут поднял глаза. «О боже, как я рад, что ты жив!» — воскликнул он шумно и облегченно вздохнул. Добрые славные морщинки у его глаз, запачканные маслом, побелели от напряжения. Макоут накручивал один виток бинта с другим, прижимая толстый тяжелый кот ком ваты к внутренней стороне бедра Сириана. За штурвалом Нейтли. Бедный малыш чуть не разревелся, когда услышал, что в тебя попали. Он все еще думает, что тебя убили. Тебе перебило артерию, но, по-моему, мне удалось остановить кровь. Я впрыснул морфий. Впрысни еще. Так часто нельзя. Когда почувствуешь боль, я впрысну еще. У меня и сейчас болит. Как я рад, мы попали к черту в ад, сказал Макоут и впрыснул еще одну ампулу морфия в руку Сириана. Когда ты скажешь Нейтли, что я жив, начал ее Сириан и снова потерял сознание. Перед глазами его поползла клубнично-красная желатиновая пленка, и густой баритонный гул закрыл его с головой. Ее Сириан очнулся в санитарной машине, увидел унылый птичий нос Деники, его пасмурную физиономию, ободряюще улыбнулся доктору, но через несколько секунд сознание покинуло его, перед глазами закружились лепестки роз, потому все почернело, а непроницаемая тишина поглотила его. Он проснулся в госпитале и тут же снова уснул. Когда он опять проснулся, запах эфира улетучился, на кровати через проход лежала Денбер. В пижаме уверял, что он вовсе не Денбер, а Фортиори. И Сириан почудил, что Денбер тронулся. Когда Денбер сообщил, что он в Фортиори, Сириан скептически скривил губы и после этого день или два проспал непробудным сном. Открыв глаза, увидел, что вокруг суетятся сестры. Он вонялся и посмотрел на себя. Нитки шва у паха впились в его тело, как рыбьи зубы. Когда, прихрамывая, он пересек проход между койками, чтобы рассмотреть фамилию на температурном листе, висевшую над кроватью Денбера, под ним пол прокачивался, как плот у пляжа. Оказалось, что Денбер прав. Он был уже вовсе не Денбер, а второй лейтенант Антони Фортиори. Что за чертовщина? А Фортиори встал с постели и сделал знак Сириану следовать за ним. Хватаясь за все, что попадется на пути, Сириан захрахмал с ним по коридору. Они подошли в соседнюю палату, где лежал суетливый прыщавый молодой человек с скошенным подбородком. При их приближении суетливый молодой человек поспешно поднялся на локти, а Фортиори ткнул большим пальцем через плечо и сказал: «Сгинь, мразь!» Суетливый молодой человек спрыгнул с кровати и убежал, а Фортиори залез в кровать и снова стал Денбером. «Это был Фортиори», — пояснил Денбер. «В твоей палате не было пустых коек, так что мне пришлось надавить на него своим чином и заставить перебраться на мою койку. Давить чином — очень приятная штука. Тебе надо как-нибудь тоже попробовать. А, впрочем, попробуй прямо сейчас, потому что, судя по твоему виду, ты вот-вот грохнешься на пол». Ее Сириана вправду чувствовал, что вот-вот грохнется. Он обернулся к соседу Денбера, пожилому человеку с морщинистым лицом, впалыми щеками, ткнул пальцем через плечо и сказал: «Сгинь, мразь». Человек оцепенел от ярости и выпучил глаза. «Ой, майор», — пояснил Денбер, «почему у тебя не поставить перед собой более скромную цель, не пытаться стать на некоторое время, Уоррен, офицером Гомером Лу?» Лампле. Кстати, в этом случае отец у тебя будет губернатором штата, а сестра не невеста, чемпионом. Он майор, чемпиона по лыжам. Скажи ему просто, что ты капитан. Йоссериан повернулся к пешившему больному, на которого указал ему Денбор. Я капитан. Сгинь, мразь, сказал он, кнув больным пальцем через плечо. А пешивший больной, услышав команду Йоссериана, выпрыгнул из постели и убежал. Йоссериан влез на его кровать и стал Уоррент офицером Гомером Лампле, который страдал от приступов тошноты и внезапных приливов пота. Йоссериан проспал добрый час, после чего ему снова захотелось стать Йоссерианом. Казалось, что иметь отца губернатора и сестру, невесту чемпиона по лыжам, не бог весь, как интересно. Денбер вернулся в палату Йоссериана, где выкинул из кровати фортиори, предложив ему некоторое время снова побыть Денбером. Здесь не было следов Уортона офицера Гомера Лампле. Зато появилась сестра Крэмер, и в приступе ханжеского возмущения зашипела, как сырое полено в огне. Она приказала Йоссериану немедленно лечь в постель, но поскольку она преградила ему дорогу, он не мог выполнить это приказание. Ее хорошенькая личико выглядела как никогда приветливым. Сестра Крэмер была мягкосердечным, сентиментальным созданием. Она совершенно бескорыстно радовалась известиям о чужих свадьбах, помолвках, днях рождения, юбилеях, даже если была вовсе незнакома с людьми, о которыми шла речь. «Вы с ума сошли?» — распекала она Йоссериана Денбора добродетельным стоном и негодующе махала пальцем перед носом Йоссериана. «Вам что, жизнь недорогая? Жизнь-то моя!» — напомнил Йоссериан. «Мне кажется, вы совершенно не боитесь потерять ногу. Так нога-то моя, не только ваша», — возразила сестра Крэмер. «Эта нога принадлежит правительству США. Все равно какой-нибудь тягач или ночной горшок. Военное министерство вложило в вас массу денег, чтобы сделать из вас пилота, и вы не имеете права не слушать врачей». Йоссериан не был в восторге от того, что в него вкладывают деньги. Сестра Крэмер все еще стояла перед ним, так что он не мог пройти к постели. Голова у него раскалывалась. Сестра Крэмер о чем-то его спросила, но он не понял вопроса. Он ткнул большим пальцем через плечо и сказал: «Сгинь, мразь». Сестра Крэмер влепила ему такую пощечину, что чуть не сбила на землю. Йоссериан отвел кулак, намереваясь двинуть сестру в челюсть, но ноги его подломились, и он начал падать. Сестра Дактит вовремя шагнула вперед и подхватила его под руки. «Что здесь происходит?» — спросила она жестким тоном, обращаясь к сестре Крэмер и Йоссериану. «Он не желает ложиться в постель», — отрапортовала обиженным тоном сестра Крэмер. «Он сказал мне нечто совершенно ужасное, Сьюэн. Я не могу даже повторить. Она обзвала меня тягачом», — проворчал Йоссериан. Сестра Дакит не проявила сочувствия. «Вы сами пойдете в постель или мне взять вас за ухо и отвести силы?» — спросила она. «Возьмите меня за ухо и отвести силы», — вызывающе ответил Йоссериан. Сестра Дакит взяла его за ухо и повела в постель.